Глава 25. Княжеский пароход прогудел, взметнув в небо струю пара, и скрылся за поворотом реки. Леон, проводив его взглядом, обернулся. За его плечами стояли два воина в бригантах, выбранные им в качестве личной охраны. Людей, из переданных в его подчинение трех десятков тяжелой пехоты, он не знал. Поэтому выбрал в личники тех, кто знал греческий. Не потому, что не знал языки княжества, он владел обоими в достаточной степени. Просто такова была его прихоть. Он теперь имел на это право. Позади охраны стояли его прямые подчиненные, десятники лучников и легкой пехоты и полусотник из тяжелых пехотинцев, которого Леон назначил старшим в дружине после себя. Чуть в стороне от перечисленных стоял глава городской сторожи. Его доспех, хоть хорошо и улучшившийся за счет трофеев побитых булгар и выглядевший достаточно богато, все же сильно проигрывал доспехам княжеских воинов. Итого в распоряжении Леона было три десятка тяжелой пехоты, два десятка лучников, десятка легких пехотинцев, разведчиков и выживший десяток местных дружинников. Прямо сказать, немного. Но в реалиях данной местности, исходя из задачи охраны и обороны города, пусть даже имеющего деревянную стену, достаточно, чтобы отразить первый натиск врага и заставить его перейти к осаде. А далее в дело вступят люди, которых в число воинов Леон не включил, но они ими являлись. Просто их дело было не рубиться с врагами на стенах или стоять в плотном строю в поле. И было их всего два человека, и их главной задачей было обеспечение связи с княжеством. Вон они, ладят свои железяки и провода на самой высокой башне городской стены. Когда князь после окончания пира пригласил Леона к себе в каюту на пароход, тот несказанно удивился. Он в это время был готов по окончании несения службы по охране города во время пира быстро собрать вещички и, погрузившись на пароход, отбыть в Вязьму. Туда, куда несколько дней назад уплыла его семья. А здесь, в Муроме, в качестве гарнизона, оставались воины, которые пришли вместе с князем. И которые сменили их на постах, после чего десятку действительно поступила команда грузиться на пароход. Всем, кроме Леона. Это было крайне неожиданно и тревожно. К князю он шел, гадая, в чем он провинился и что его ждет. «Присаживайся, Леонтий. Как тебе по-батюшке?» Князь указал на пустующее кресло за столом. «Извини, не нашел времени взглянуть в твои бумаги». «Зовите меня просто Леоном, князь. Я уже привык к этому имени. С новым именем у меня началась новая жизнь. И она мне нравится, а значит, это хорошее, правильное имя». «Хорошо, пусть будет так, но в моем указе ты будешь назван, как полагается. Так?» Князь вопросительно взглянул на одного из своих ближников, присутствующих при разговоре. Тот кивнул головой в знак согласия. «А указ этот будет гласить о том, что ты, Леон, назначаешься воеводой Мурома». В этот момент Леон потерял дар речи. Шел, думая о наказании, а тут такое. Справившись с собой, Леон встал и обошел стол, чтобы опуститься перед князем на одно колено. «Благодарю, князь, за доверие», — молвил он, опустив голову. «Знай, прикажешь умереть, умру. И еще знай, это не благодарность за должность, не думал я о ней. Это за семью, за спасение детей моих». Князь откровенно несколько оторопел от его поступка и, приподнявшись из кресла, положил руки на плечи Леону, приподнимая его. «Слишком чист, князь. Нет у него привычки вековых традиций владения людьми. Опыт власти у него есть, но не полный, когда повелитель владеет и душой, и телом подчиненного, и считает это естественным», — мелькнуло у Леона в сознании. Он справился с эмоциями и далее уже трезво обсудил все вопросы с князем и его ближниками, принявшими участие в этом разговоре. А потом князь представил его вот как раз этим десятникам и полусотнику в качестве воеводы. Главе города, кто бы им ни был избран, был выписан указ о назначении Леона воеводой с правом снять его только князем или специально уполномоченным для этого человеком по его поручению. В конце разговора князь не обошел и тему семьи Леона. Оказывается, ему, то есть Леону и его семье, за победу над ромейским войском построен дом внутри крепостной стены Вязьмы, такой же, как и всем рыцарям из сотни тяжелой конницы, имеющим семьи. Это само по себе было привилегией. Леон знал, что воины из этой сотни почти поголовно пришли откуда-то издалека вместе с князем. И сейчас его, Леонтия, и его семью взяли в этот круг. Ему было обещано, что семья ни в чем нужды иметь не будет. Дети будут учиться, старшие выберут профессии. И самое главное, как Муром обустроиться, семью можно будет перевести сюда. Если Леон пожелает, в Муроме ему поставят такой же дом. Либо Леон и его семья будут жить в детинце, резиденции воеводы. Карьера Леонтия в княжестве, точнее ее взлет, поражала его самого, но и обязывала ко многому. Он махнул всем рукой в направлении города. «Пойдемте в детинец, поговорить нужно». Уже подходя к городу, Леон увидел княжеских инженеров, что-то размечавших на территории, и решил завтра же пообщаться с ними. Князь сказал, что будет построен Кремль. И он, Леон, обязан теперь по должности знать, что и как будет построено в его городе, который князем ему вменено оборонять.